This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Кистью Творца созданы небеса, небо и земля созданы Его рукой. Я благодарю Тебя, мой Господь, мой Господь, и славлю я Тебя.
Краски Твои созданы из любви, и душа моя лишь живет Тобой. Мне подарил этот прекрасный мир благодать Твоя, Господи, надо мной. Все я отдам, что получил от Тебя, мой Господь, Тебе я принадлежу Тебе. Я благодарю Тебя, мой Господь, мой Господь, и славлю я Тебя.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Вот уже и закончились пасхальные праздники. В нашей радиопрограмме вас ожидает встреча с одним из величайших проповедников Евангелия. У вас будет встреча с Чарльзом Сперджином. А в церкви «Новая жизнь» сегодня в 1:30 вас ждет встреча с Игорем Багировым. Что побудило Игоря Багирова, в прошлом служащего израильской армии, поверить в Иисуса Христа, вы узнаете, посетив богослужение. В воскресенье 22 апреля в 1:30 он будет рассказывать о Христе в еврейских писаниях и праздниках. Итак, добро пожаловать в церковь «Новая жизнь» в 1:30 сегодня по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. А в следующее воскресенье, 29 апреля, и тоже в 1:30, вы можете послушать Файсала Шарифа. Файсал Шариф – прямой потомок Мухаммеда и в прошлом министр Йемена. Он принял Иисуса Христа как своего спасителя, ища истину. Он пришел к твердому убеждению, что Иисус – это намного больше, чем о нем упоминается в Коране, и обратился к Библии. Те, кто читал Новый Завет, я думаю, обратили внимание, что евангелисты, приближаясь к описанию конца земного служения Христа, постепенно уменьшают темп повествования. Чем ближе крест, тем подробнее становится их рассказ. Первым 30 годам жизни Иисуса Матфей и Лука уделяют по две главы. Марк и Иоанн – ни одной. Матфей, Марк и Лука довольно подробно описывают двухлетний период галилейского служения, однако и это их повествование выглядит кратким обзором основных событий. Если сравнивать его с тем, сколько внимания они уделяют последней неделе жизни Христа, которая расписана практически по часам. Например, Иоанн посвящает 7 глав из 21, ровно треть всей книги, неполным суткам, которые прошли между последней вечерей Христа с учениками и его смертью на Голгофе. Чем ближе момент смерти Сына Человеческого и Сына Божьего, тем больше происходит исторических событий, тем больше исполнившихся пророчеств приходится на каждый день его жизни. И, наконец, когда Иисус оказывается на кресте, повествование почти останавливается. Рассказ, покрытый трехчасовой тьмой, замирает. 6 часов, проведенных Христом на кресте, описаны с такой тщательностью, что ни одно слово, сказанное им за это время, не было потеряно. В предпасхальные дни мы не могли с вами вот так тщательно посмотреть на все те события, которые происходили тогда. Но теперь, когда пасхальные праздники уже закончились, у нас есть время более тщательно посмотреть на самое главное событие в истории человечества, которые происходили на горе Голгофе. Наш Господь прошел через разные состояния за время казни. От «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», до «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Но сначала, до самого конца, его не покидала уверенность в том, что Бог – его Отец. Вспомните, он учил нас молиться так «Отче наш», и сам всегда молился так же, в том числе и в Гефсиманском саду он молится «Отче мой». «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Я думаю, вы заметили, что последний возглас Иисуса похож на первый. Он начинает со слов «Отче, прости им» и заканчивает словами «Отче, в руки твои предаю дух мой». Ни терновый венок, ни бичевание, ни крест заставили его кричать, а тьма. Самая страшная тьма оставленности Богом. Он лишен был всего, что могло утешить его. Он был открыт всему, что могло его сделать страдания тяжелей. В молчании он перенес все пытки тела, но когда пришло время разрыва с Богом, тогда его сердце взорвалось криком «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Апостол Петр говорит так: «Он, Иисус, грехи наши, сам вознес телом своим на древо». Грех окружил Иисуса Христа со всех сторон. Он был безгрешен, но Господь возложил на Него грехи всех нас, и Ему не были ниспосланы свыше силы, тайное масло и вино не изливалось на Его раны. Он был только лишь Агнцем Божьим, взявшим грех мира, поэтому Он должен был испытать тяжесть греха и отвращение святого Бога, Отца, который не может смотреть на грех.
Слезы смотрю на тебя, распят Иисус мой Господь. Ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам погиб на костях. На Голгофу, на страдание Иисус идет, слышит окрики и рыдания на пути Господь. Под тяжелой крестной ношей обессилен Он упал. Это за людей Сын Божий чашу скорби принимал. Голгофа, Голгофа, сквозь слезы смотрю на тебя. Распят Иисус мой Господь, ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на костях. Лучший друг людей, перед ним склони колени, грех Спасителю открой, и голгофское прощенье мир откроет неземной. Голгофа, Голгофа, сквозь слезы смотрю на тебя. Распят Иисус мой Господь, ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях.
И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил:
«Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря:
«Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря:
«Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский».
Его осмеяли, одели терновый венок.
А он все молился, духовно крепился, не молвил ни слова в упрек.
Он не был злодеем, никак не похожий, к разбойникам был он причтен. За то, что назвал себя просто Сын Божий,
Божий он был на Голгофе коснён.
Сошел он к нам с неба, от Бога живого, который все это создал. За то, что нашли здесь мы Бога иного, за наши грехи пострадал. Он не был злодеем, не похожий, к разбойникам был он причтен, за то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе казнен, за то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе казнен. Пречистою Божьей кровью грехи смыл твои и мои. Бог просит, открой свое сердце с любовью, Христа Иисуса прими. Он не был злодеем, как не похожий, к разбойникам был он причтен, за то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе казнен, за то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе казнен, он был на Голгофе казнен.
Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В момент этого возгласа наш Господь испытывал первые муки распятия. Палачи только что пронзили гвоздями его руки и ноги. Правда, он был измучен еще до креста. Страшная ночь Гефсимании, бичевание и жестокие издевательства, которые он утром претерпел от Каиафы, Пилата, Ирода и солдат притории, лишили его практически всех сил. Но ни слабость, ни боль не могли помешать ему молиться. Агнец Божий молчал перед людьми, но он не молчал перед Богом. Он был безгласен, как агнец пред стригущими. Он не сказал ни слова в свою защиту, а в сердце не прекращал взывать к своему Отцу. Возлюбленные, друзья, какой пример Господь дает нам? Перестать молиться значит отказаться от утешения, так необходимого нам. Как бы сильно суета не опутывала наш дух, как бы ни было угнетено наше сердце, никогда, никогда не переставайте молиться. Удивительным является и то, что наш Господь просил Отца не о себе. Конечно, Он продолжал просить на кресте и за себя, об этом свидетельствует Его скорбный крик: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но в первом из семи великих крестных возгласов: «Отче, прости им!» Иисус просит о других людях, и хотя в Его словах есть намек на жесткое обращение этих людей с Ним, это всего лишь намек. Как видите, Он не говорит «Я прощаю их», это само собой подразумевается, но Он думал о том зле, которое вот эти люди совершают против Отца, о том оскорблении, которое они наносили Ему в возгласе «Отче, прости им!» Нет ни капли эгоизма. Он словно не существует сам для себя. Он в такой степени уничижил себя, что забыл о себе и своих страданиях. Если и было время в жизни Иисуса Христа, когда Он имел право молиться о себе и только о себе, и никто бы не упрекнул Его за это, то без сомнения, это было время Его предсмертных мук. Мы бы не удивились, если бы кто-нибудь из нас, прикованный к столбу для сожжения на костре или пригвожденный ко кресту, во всех своих молитвах, с первой и до последней, просил лишь о том, чтобы Бог дал силы перенести пытку. Но Господь Иисус просит о других людях. Какое великодушное сердце! Какое великое сострадание распятого! Какой Бог! Какой Господь! Кто прежде Его в самые мучительные минуты перед смертью ходатайствовал перед Богом за других людей? Он молится не за тех, кто поступил с Ним плохо несколько лет тому назад, а за тех, кто был рядом и убивал Его прямо сейчас. Послушайте, друзья, Спаситель молился не тогда, когда время сделало свое дело, и Он стал забывать об оскорблении. Так было бы проще простить. Но Он молился тогда, когда первые капли крови брызнули на руки, вбивающие гвозди. Молоток еще не успели отмыть от алой крови, а Его благословенные уста уже возносили сердечную молитву. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я не утверждаю, что молитва касалась только его непосредственных палачей. Я уверен, что эта молитва была произнесена также за книжников и фарисеев, за Пилата и Ирода, иудеев и язычников, в каком-то смысле даже за все человечество, потому что все мы в той или иной мере приняли участие в этом убийстве. Но без сомнения, Иисус в первую очередь просил за тех, кто прямо там и в то время совершали дикое преступление, распиная Его на кресте. Как возвышена эта молитва! Она в одиночестве возвышается над остальными, достигнув вершины славы. Никто так не молился прежде. Правда, Авраам, Моисей и пророки молились о нечестивых людях, но не за тех, кто пронзил их ноги и руки гвоздями. Конечно, христиане впоследствии возносили к Богу ту же молитву. Например, Стефан молился так: «Не вмени им греха этого». И многие мученики в последней молитве на костре просили Бога о своих гонителях. Но вы знаете, у кого они научились этой молитве? У Иисуса Христа. Но у кого научился этой молитве Иисус? Где Он взял пример для подражания? Ни у кого Он не учился и ни с кого не брал пример. Эта молитва была проявлением Его собственной божественной сути. Что еще обращает внимание в Его ходатайстве? Это необыкновенная милость. Те, о ком молился Господь, не заслуживали Его молитв. Они были недостойными людьми, предавшими Его смерти. Они распяли Его жестоко и злобно, и в тот момент они как раз отнимали у Него последнюю искру жизни. Объектом молитвы стали люди, не только не заслуживающие ее, но люди, недостойные даже одного доброго слова из уст Спасителя. Они никогда не просили Его молиться за них. Им просто в голову не могло пройти попросить: «Моли о нас, Бога, умирающий царь, вспомни нас, Сын Божий». И все же Спаситель молился о тех, кто не заслуживал молитвы. Более того, о тех, кто заслуживал проклятия, о людях, не только не просивших о молитве, но насмехавшихся над ней, когда она была произнесена.
На Голгофском кресте наш Спаситель страдал, кровь стекая в песок обогряет, и глумится весь мир, там висит Божий Сын, люди этого не понимают.
вдалеке гора, а на ней Христос. За меня висит Он, страдая. О, Спаситель мой, я к Тебе с мольбой, грех сними с меня, умоляю. Слезы горя текут из печальных очей, взор любовью святою сияет. Сколько можно терпеть, сколько можно страдать, люди этого не понимают. Вдалеке гора, а на ней Христос. За меня висит Он, страдая. О, Спаситель мой, я к Тебе с мольбой, грех сними с меня, умоляю.
За Тебя, за меня наш Спаситель страдал, чтобы в вечности быть нам с Тобою. И, вися на кресте, Он, страдая, любил нас святой неземною любовью.
Вдалеке гора, а на ней Христос. За меня висит Он, страдая.
Иисус Христос молится о Своих палачах и просит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Наш Спаситель словно искал в Своих врагах что-нибудь такое, что могло бы смягчить их вину, и Он молится о них. Но Он не увидел ничего, пока Его любящий взгляд не остановился на их незнании. Послушайте, как говорит Христос: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Как внимательно Иисус наблюдал за обстоятельствами и характерами тех, о ком молился. Он поступает также и теперь на небесах. Христа никак не назовешь безразличным ходатаем о своем народе. Он точно знает наше состояние и в это мгновение. Он видит искушение, которое нас сейчас одолевает, и понимает, что происходит в моем и твоем сердце. Более того, Он предвидит ожидающее нас искушение и в своем прощении за нас имеет в виду также будущее, которое открыто Его глазам. И даже если вы сами не знаете, о чем надо молиться, то Он знает. Ему открыт разум Бога, и ваш разум тоже. Он увидит повод для молитвы, который вы не знаете. Когда наступает время темной ночи для вас, и вы не видите, на что можно опереться, чтобы вознести мольбу к небесам, у Господа Иисуса Христа уже готовы прошения за нас. И из Его уст они безоговорочно принимаются у престола благодати. Итак, вы видите, что Его молитва, во-первых, исполнена милости и хорошо продумана. Молитва Господа на земле похоже на Его небесную молитву своей мудростью. Он желал самого лучшего и самого необходимого для тех, о ком Он молился. «Отче, прости им». В первую очередь и больше всего люди нуждались в прощении Бога. Иисус не молит: «Отче, просвети их, ибо не знают, что делают». Так как простое прозрение было бы пыткой для совести и прямой дорогой в ад. Поэтому Он просит: «Отче, прости». И пока звучал Его голос, капли драгоценной крови, стекавшей из ран, также обращались к Богу в мольбе. И Бог услышал. И вне всяких сомнений простил. Первая милость, которую должны получать грешные люди от Бога, это прощение грехов. Многие из тех, за кого Он молился, были прощены. Вспомните, как Иисус повелел Своим ученикам, свидетельствовав в Иерусалиме. И вот в день Пятидесятницы Петр вместе с другими апостолами, обличил людей в том, что они руками беззаконных распяли и убили Спасителя, и 3000 человек, принявшие это справедливое обвинение, уверовали во Христа и были крещены во имя Его. Это был ответ на молитву Иисуса. Главными виновниками смерти Христа были священники. Но в книге Деяний апостолов мы читаем, что из священников очень многие покорились вере. Все люди, иудеи и язычники, в определенном смысле приложили руку к смерти Иисуса. Евангелие было проповедано иудеям, а затем и язычникам. Молитва Господня, вот как камень, брошенный в воду, вместе его падения образуется сперва маленький круг, а затем круги расходятся все шире и шире, и благодаря молитве Иисуса создался вначале небольшой круг уверовавших иудеев и священников, а потом вера достигла всех уголков Римской империи, и сегодня круги, расходящиеся от этой молитвы, охватили всю землю и достигли и нас. Десятки, тысячи, сотни тысяч людей спаслись благодаря одной мольбе: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
Не уходи, постой, не уходи. Последний раз прислушайся к тем стукам, ведь у тебя камень же в груди, а гвозди бьют не в дерево, а в руки. Они обнять готовы мир наш весь, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, спасение здесь, и та любовь, что все прощать готова. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что все прощать готова. Куда пойдешь ты, ад ли такой? И неужели сердце не ответит на зов того, кто, жертвуя собой, тебя любя, терпел страдания эти, пока часы считают благодать, и за тебя он предан сон ходатай. Не уходи, спеши Христа принять, чтоб не пришла души Христа принять, чтоб не пришла за грех суда расплата.
А теперь в заключение я хочу обратиться к христианам, тем, кто считает себя последователем Господа Иисуса Христа, тем, кто считает себя членом церкви. В этом мире церковь должна быть подобна Христу. Господь пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить самому. Не для того, чтобы завоевать славу, но чтобы спасти других. Его церковь, если она правильно понимает свое служение, знает, что она создана на земле не для того, чтобы накапливать богатство и славу, не для того, чтобы занимать почетное и влиятельное место в обществе, а для того, чтобы жить и, если надо, умереть ради спасения потерянных овец, ради спасения потерянных людей. Братья, христиане, В крестном возгласе Иисуса не было ни капли эгоизма. Он забыл о себе. Молитва церкви, ее ходатайство за грешников должно быть такими же. Церковь не должна жить для самой себя или для своих служителей. Каждый ее день должен быть посвящен потерянным сынам человеческим. Может быть, вы думаете, что церковь существует для содержания проповедников? Неужели вы считаете, что церковь в нашей стране нужна только лишь для того, чтобы платить зарплату епископам, пресвитерам и еще кому-нибудь? Братья мои, если бы она существовала только ради этого, ее нужно было бы убрать с лица земли. Церковь предназначена не для того, чтобы развлекать выходные дни сыновей знатных людей. Церковь предназначена не для того, чтобы искусные ораторы произносили речи по воскресеньям, зарабатывая себе на хлеб. Нет, друзья, у церкви совершенно иная цель. Здания, построенные для поклонения, даны не для того, чтобы по воскресеньям вы могли, удобно усевшись, послушать что-нибудь интересное и приятно провести время. Любая церковь, если она существует не для того, чтобы делать добро людям, живущим в трущобах и нищенских лачугах, не имеет никакого основания для своего дальнейшего существования. Церковь, как и Христос, должна жить не для себя. Он, Христос, приобрел славу, потому что отказался от славы. И слава церкви заключается в том, что она отказывается от респектабельности и почитает за славу собрание изгоев общества и за высшую для себя честь поиск в смрадном болоте драгоценных жемчужин, за которые Иисус пролил свою кровь. Спасать души от ада и приводить их к Богу, к надежде. Небесам. Вот ее небесное призвание. Пусть в церкви будут епископы и проповедники, пусть им платят зарплату, пусть все ради Христа будет организовано как можно лучше, но пусть все это будет служить одной цели – обращать заблудших, учить невежественных, помогать бедным, пусть утверждается трезвость и распространяется образованность. Помогайте политическим и церковным реформам настолько, насколько у вас хватает времени и сил, но пусть первоочередным делом каждого христианина будет забота о душах людей, которых ожидает суд вечного Бога. Пусть ничто не отвлекает вас от вашего божественного поручения дарить милость бессмертным душам. Это ваше самое главное дело здесь, на земле. Рассказывайте грешникам о том, что грех влечет за собой проклятие, что только Христос может устранить грех. Пусть вашими душами будет владеть одна страсть – Отче. Отче, прости, прости им, пусть они узнают, что значит быть прощенными. Пусть они в самом деле будут прощены.
Церковь Божья, поднимайся, слушай своего царя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Через горы и долины к нам несется зов Христа. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Мужи сильные, идите, смелые колосья жать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Юноши, скорей идите, на поля снопы вязать. Старшим братьям помогите, жатву в житницу собрать. Старшим братьям помогите, жатву в житницу собрать. Жены сильные, вставайте, в деле Божьем вы нужны. И прилежно соберите
все золотистые снопы. Им прилежно соберите золотистые снопы. Девы юные, бегите, Божья нива ждет и вас. Все колосья соберите, что могли к земле припасть. Все колосья соберите, что могли к земле припасть. Убеленный сединою, старец славный станет ты. Дрожащею рукою снов забытый подними. И дрожащею рукою снов забытый подними. Наконец-то христиане бросим грех и суету. Выйдем все на Божью ниву, Бог зовет нас всех к труду. Выйдем все на Божью ниву, Бог зовет нас всех к труду. За трудом покой приятный, всех жнецов на небе ждет. Скоро-скоро Царь Небесный свою церковь взять придет. Скоро-скоро Царь Небесный свою церковь взять придет. Уж сгустились тени ночи, час полночный настает. Поднимите ваши очи, наш Господь скоро грядет. Поднимите ваши очи, наш Господь скоро грядет.
Возглас нашего Спасителя учит церковь, чей дух должен быть не эгоистичным, а цели духовными, не ограничивать поле своей миссионерской деятельности. Христос молился за нечестивых, за самых нечестивых людей, за сборище дикарей, окружавших крест. Он молился за невежественных людей. Он сказал, они не знают, что делают. Он молился за гонителей. Тот, кто был его самым большим врагом, оказался дороже всех его сердцу. Церковь Божья, ты послана не для немногих уважаемых людей, которые соберутся вокруг твоих проповедников и будут почтительно слушать их слова. Ты послана не к элите и не к мудрецам, которые будут взвешивать каждое твое слово и высказывать критические замечания о всяком твоем учении. Ты послана не к тем, кто относится к тебе с уважением и любовью, хотя, безусловно, и к ним тоже. Но твое великое поручение – нести весть о спасении блудницам, ворам, богохульникам, пьяницам, самым развращенным и испорченным. Если больше никто не проявляет интереса вот к этим людям, к этой категории людей, значит, о них должна позаботиться церковь. Об этих людях церковь в первую очередь должна вспоминать в молитвах. Друзья, христиане, святые, мы обязаны помнить о невежественных людях. Если наши проповеди понятны только тем, кто с юности был наставлен в христианском учении, значит, мы не выполняем до конца свой долг. Мы не должны забывать, что есть люди, для которых самые банальные богословские истины мало чем отличаются от китайского языка. Проповедовать надо так, чтобы наши слова были понятны самому неискушенному слушателю. И если невежественные люди не приходят слушать нас, нам следует прибегнуть к средствам, которые побудят, заставят их услышать благую весть. Церковь должна думать о спасении душ. Если она будет стоять, устремив взор к небу, как требуют от нее многие проповедники, если она прекратит выполнять свое поручение и погрузиться в толкование пророчеств, то приход Господа застигнет ее врасплох. Но если она трудится без устали, ищет драгоценные жемчужины для своего Господа, она не постыдится, когда придет ее жених. У меня слишком мало времени для беседы на такую обширную тему, но я хотел бы, чтобы мои слова гремели сегодня, как гром, чтобы смысл и искренность, которую я вкладываю в них, блистали, как молния. Как бы я хотел пробудить каждого христианина, слушающего сегодня, и дать ему правильное представление о том, в чем заключается его дело, как члена Церкви Христовой. Несколько слов хочу сказать в заключении нашей радиопрограммы. Послушайте меня внимательно. Я постараюсь быть немногословным. Христос молился на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Да, многие люди, живущие на земле, не знают, что делают. Они не знают Бога, они не знают Христа, и о них молился Христос. Они не знают, что делают. Но, друзья мои, о некоторых из нас сам Христос не мог возгласить: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», потому что всегда знали, что делали. Каждая услышанная проповедь и особенно каждое оказанное на нас Евангелием воздействие увеличивает нашу ответственность и лишают нас последнего оправдания неверия. Друзья, вы знаете, что есть Христос и есть мир? Что вы не можете обладать тем и другим одновременно. Вы знаете, что есть грех и есть Бог, и что вы не можете служить обоим одновременно. Вы знаете, что есть радости греховные и радости небесные, и что вы не можете одинаково наслаждаться теми и другими. Бог дал вам свет, и пусть теперь Его Дух поможет вам выбрать то, что выбрала бы истинная мудрость. Примите решение сегодня в пользу Бога, в пользу Христа, в пользу неба. И да поможет вам в этом Господь.
Голгофский крест, Голгофа,
Друзья, наша радиопрограмма закончилась. Я приглашаю вас посетить нашу русскую церковь евангельских христиан. Вы можете прийти даже сегодня, потому что богослужение начинается в 1 час 30 минут и каждое воскресенье в 1 час 30 минут. Церковь «Новая жизнь» находится по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia 22046. 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia 22046. Больше информации о церкви вы можете найти в интернете по адресу www.newlifedc.org или позвонив по номеру телефона 571-594-46-58. Еще раз номер телефона 571-594-46-58. Вы также можете позвонить прямо ко мне, ведущему радиопрограммы «Мир вам», Игорю Пустынович, по телефону 540-421-46-81. В течение одного часа по окончании нашей радиопрограммы мы принимаем ваши пожелания, предложения, поздравления и вопросы по телефону 540-421-46-81. Наши радиопрограммы вы можете слушать в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. Я напоминаю, что мы в эфире каждое воскресенье в 11 часов утра на волне AM700. А теперь до свидания. Всего доброго вам. Божьих вам благословений.
Над церковными куполами небо синее-синее. Я иду под моими ногами, Русь проигла родимая. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живу спасенные. Для меня этот мир любимый, полон света, добра и благости. Жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица. И мне очень-очень хочется за Россию всегда молиться. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живу спасенный. Небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные.